Я хочу присоединиться, знаете, присаживайтесь, присоединиться к свидетельству. То, что брат говорит, вот мы оставили все, а что нам за это будет? И Христос сказал, не только в вечности что-то будет, но сказал здесь, в это время ты будешь иметь благословение. И здесь нам пишут, знаете, онлайн, я попросил, говорю, ну онлайн, если вы переживаете благословение, Бог вас касается. И пишут нам много людей, которые благодарят за служение онлайн, что они получают ответы на молитвы, что Бог их касается там, где они находятся, что Бог отвечает им. Слава Иисусу! Ну и у нас сегодня есть братья наши Сато приехали, и есть у брата нашего, да, иди, благодарность, мы за тебя уже благодарили Бога, молились. Иди, дорогой, иди за свидетельствуй, что Бог дает и здесь на земле тоже. И Бог являет чудеса здесь на земле тоже.
Добрый вечер. И меня зовут Сергей. Ну, некоторые знают, приезжали к нам мои братья-капелланы. 29 числа, когда в Авдеевке начался ад, я вот Славику звоню и говорю, Славик, у нас началось, молись за нас. И 29 числа, первое мое день рождения, второе, и 1 числа, второй день рождения. То есть, да, сейчас у меня 3 дня рождения, потому что 29 января и 1 февраля мы чуть не погибли. 1 февраля просто снаряд в 40 сантиметрах от моих ног не взорвался. И 7 душ сохранил. И были ранены, был тяжело ранены. Мы сегодня вот навещали в госпитале. И Господь сохранил ему руку, ногу. Я увидел человека этого, я ему пожал руку. И сказал Господу, спасибо тебе, Господь, что ты нас, ну, бережешь. И я знаю, когда я Славику позвонил, я попросил, чтобы молились. Я знаю, что вы все молились за нас. И сила вашей молитвы уберегла нас. Спасибо вам огромное.
Знаете, он чуть-чуть скромно рассказал. Снаряд — это град. Реактивный снаряд. Какой он по величине? Ну, твой рост будет где-то. Да, когда он, это реактивный снаряд, когда он взрывается на расстоянии сколько? 200 метров. 200 метров. Они находились в блиндаже. И прямо пробил блиндаж и воткнулся в 40 сантиметров возле него. И не взорвался. И Бог сохранил им жизнь. Почему он говорит, церковь, молись. Братья и сестры, он звонил Славику, молитесь за нас. Они понимают силу молитвы. Очень хорошо. И я ему говорю, знаешь что? Такие чудеса случаются нечасто. Возможно, Господь зовет тебя быть его воином. Да, такие чудеса случаются нечасто. И если Бог это сделал, ну, мы помолимся. Может быть, Бог зовет его стать воином Иисуса Христа. Это самое почетное звание, самое нужное звание. Давайте помолимся за него в его лице, помолимся за всех наших воинов, вообще, чтобы остановилась война, чтобы те, кто ее начал, чтобы они пожали то, что они посеяли, чтобы были посрамлены, чтобы пришел мир. Бог, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, что Ты здесь на земле являешь чудеса, что Ты посылаешь милость, и Ты хранишь жизни, и мы молим Тебя, Боже. И еще просим за нашего брата. Господи, Ты не зря показал ему это великое чудо. Укажи ему дальнейший путь, который избрать. Боже, пусть имя Твое и надальше прославляется через его жизнь. Бог, только Ты в силах остановить войну. Мы просим мира. Мы много молимся и просим мира для Иерусалима. Сегодня мы молимся и просим мира для Украины. Просим мира для Украины. во имя Иисуса Христа. Аминь. Живи, дорогой! Живи, дорогой, и живите, присаживайтесь, живи с молитвой. Очень много людей, которые нужно служение, вот теперь скажите мне, ответьте вы, нужно служение военных капелланов или нет? Ну, люди начинают понимать Бога, начинают благодарить Бога. Начинают обращаться к Богу, и я вам скажу, что, ну, кто знает, кто будет этот человек еще через 10-15 лет, может, это будет пастор церкви. Потому что кто-то ему проповедовал. Кто знает, если бы он раньше, капелланы не рассказали ему о молитве и о силе молитвы, кто знает, звонил бы он братьям-капелланам и просил бы, когда начался этот ад, просил бы, чтобы церкви молились. Возможно, его бы уже не было в живых. Меня удивляют люди. Как удивляют? Знаете, сержусь на них. По-доброму сержусь. Так, но сержусь. Которые рассусоливают, размусоливают. А нужно, а зачем, а души спасать не нужно. А эти люди чем-то хуже других, которые недостойны Евангелия. И я очень благодарю Бога, что церковь Скиния, она отозвалась на призыв, Божий призыв, я верю, чтобы... И вот наше защищение. Помните, Павел говорит, вот мое защищение, как он говорил, защита против обвиняющих нас. Вот это защищение. Нужно это или нет? Вот, пойди. А если еще поедете на передовую, вам еще более все станет ясно. Но церковь Скиния, мы продолжаем молиться. И знаете, мне очень радостно, что после этого случая наш брат Курбанчик, я ему говорю, ну что, дорогой, ты... повоевал, солдатам повоевал, случайно забрали на сборы на 3, на сколько, на 7 дней тебе? На 2 дня? А, на 2 недели, и там полтора года остался. Уже не выпустили. Но я ему говорю, ну это не случайно, теперь как бы капелланское служение тебя ждет. Он, нет, я войду в конфликт с Богом. Он горячковатый такой, восточный человек. И потом приходит мне после этого случая, говорит, я, наверное, уже попал в этот конфликт, я иду в капелланы, я хочу, Бог зовет меня. Слава Иисусу! И это очень важно, знаете, и я вам хочу сказать, не переживайте, дорогие, Бог воздаст еще здесь, на земле. Мы сегодня вспоминали, знаете, несколько лет назад, я не помню, может, лет 5 назад или 6, пришел к нам в церковь человек, и он был бизнесмен, и он был радник министра обороны. Ну, большой человек. И он говорит, ну, мне нравится так церковь Скиния, мне так нравится все, как бы это самое. Я говорю, ну, где ты себя видишь в церкви Скиния? Он говорит, ну, я хотел бы, как бы, вот, чтобы ты собрал всех пастырей, и я буду их учить, как бы, как временем распоряжаться. Очень важное дело, но, говорю, для начала, как бы, нам нужно, чтобы ты поработал, нам вакантная должность сейчас, нужно это самое, ашером поработать, в дверях постоять, людей поприветствовать. Значит, рассаживать людей. В группе порядка нужно. Он такой, раз на меня, ты что, не понял? Кто я? Ну, я радник министра обороны. Ты хочешь, чтобы я стоял и тут, типа, приветствовал? Ну, как вы думаете, остался он на церкви или нет? Нет, но знаете, что удивительно? У Бога есть чувство юмора. Сегодня или вчера затвердили уже наказ, что я радник министра обороны. Это... Я не... Валентин, я не хвалюсь собой, но я хочу подтвердить верность Божью. Вот мы оставили все. И знаете, когда он ушел из церкви, потому что он не захотел рассаживать людей, он хотел сразу пастырей учить. И вы думаете, у меня не было мысли, что я сумасшедший? ну что ты разгоняешь людей, ну с ними надо помягче, бизнесмены, они такие, их надо, это же, их надо очень аккуратно, им надо давать хорошенько, им надо давать больше, чем другим, два раза они получают больше, и не только финансово, потому что их надо же как-то сберечь в благодати. Потому что когда у тебя появляются деньги, возможности, финансы, там еще влияние, все тебе на вы, хотят тебе в кабинет попасть, с тобой это самое, что появляется? Гордость. А благодать кому дается? Смиренным. И сразу идет конфликт. И все, и поэтому надо заниматься. Но знаете, удивительно, у Бога есть чувство юмора. Я так переживал, мне так хотелось, чтобы Радник, министр обороны, был в нашей церкви. Серьезно. Церковь только росла. Знаете, как похвалиться? А у нас в церкви есть Радник, министр обороны. У нас в церкви есть Радник, министр обороны. Бог, великий Бог. Он дает еще, я не знаю, что с этого будет, чем это закончится, но сам факт, понимаешь, вот я хочу войти, вот ты сердце открывал, да, о чем ты думал, вот это самое важное, вот ты, и ты думаешь, так хотелось, чтобы он был, на, пожалуйста, когда ты верен Господу, когда ты ради Него оставишь, потому что если ты не оставишь, не будет, я... Тоже вспоминал, вот так все вместе, сейчас ты говорил, и еще с братьями мы сидели. Я, братьям, ты не сидел с нами, у нас на пасторской, я это говорил. Братья, если мы так делаем, Бог, Он будет воздавать. Он воздаст. Я помню, как был такой один друг мой хороший, он уверовал, все, а потом отступил, бизнесменом стал, мало ему давали еще на карьерной. И, значит, последний наш разговор... Оставил семью. Последний наш разговор, и он типа, ну давай мы будем поддерживать финансовое служение все равно. Я говорю, нет, если вы не покаетесь, вы не будете поддерживать никакое служение. Пока вы не покаетесь, ни одной копейки. И он, ну ты хорошо подумал. Ну а мы так-то гол как сокол были. И они и меня поддерживали финансово тогда, что у меня что-то было. И, ну, как бы так немножко выбор надо делать. Братья и сестры, выбор надо делать. Если ты ради Евангелия оставляешь, и, ну, Бог дал мне благодать, сказать нет, твоя душа ценнее. И если ты, если сейчас тебя брать деньги, ты вообще в ад глубоко уйдешь. Пока не покаешься, а как ты будешь жить? Как жил до этого, как-то буду жить. Бог уж позаботится. Но сомнение приходит. Борьба есть. Кто-нибудь меня понимает? Только у меня у одного есть борьба или у всех? И мы выходим, знаете, так, я подхожу, такая Honda у меня на двух коленях стоит уже. А он, у него GL, Mercedes черного цвета. Он такой, может прокатить тебя? И меня так заскребло здесь, так сильно. Так сильно заскребло. Ну, заскребло. Я думаю, сел в эту... Honda тоже хорошо, но думаю, Господь, ну как так? И знаете, пастор ваш ездит на GL сегодня. Черного цвета. Порадуйтесь за него. Я вам что-то хочу сказать. Я не искал этой машины. Я не тратил ни одной копейки на нее. Вот так... Знаете, вот так она пришла, и вот так вот встала, и на. И стоит, бери. Я еще думал, брать или не брать. Думаю, ну, не каждый поймет, может быть. А потом я вспомнил. И для меня, я не знаю, что для тебя твоя квартира, твоя машина, что для тебя твоя семья. Для меня все это свидетельство верности Бога. Что если ты оставишь ради Него... Если ты оставишь ради Него, если ты оставишь квартиры ради Него, если ты дом оставишь ради Него, ты землю оставишь ради Него, здесь еще на земле Он воздаст тебе. У тебя будет твоя гора Нева, мы говорили в воскресенье об этом. Но это одна гора, а все остальные горы, это будут горы побед, это будут горы славы Божьей. И я бы хотел, чтобы ты понимал, это приходит тогда, когда ты готов оставить. Писание говорит нам, читал нам Валентин, что думайте скромно по мере веры. А какая моя мера веры? Как мне определить ее? Из моих дел. Из моих дел. Как тебе определить, какая твоя вера? Какая мера веры? Не так, как ты в космосе ходишь или летаешь. Писание говорит, что как измеряется вера? Она измеряется делами. И ты можешь, если есть в твоей жизни дела, которые соделаны благодаря Божьей благодати, но твое решение там было, потому что Бог смиренным дает благодать. Если не будет больших решений, не будет больших ответов. И чем, понимаешь, церковь все приходит одинаково, слушают одно и то же слово, но мера веры у всех разная. Знаете почему? Все зависит от твоего решения, насколько ты готов в вере пойти. Насколько ты готов. Это между тобой и Богом. Особенно между тобой и Богом. И я точно знаю, что если бы я тогда пошел на компромисс, сколько раз я мог идти на компромисс с радником министра обороны, ничего бы не было. Пошел бы на компромисс с тем, чтобы он покатал меня на джиэльке, сейчас бы до сих пор бы ездил на велосипеде. Пошел бы на компромисс, когда мне нужно было возвращать квартиру и оставаться непонятно где, сейчас до сих пор бы скитался бы, еще называл бы себя великий страдалец за веру. Нет, ты пошел на компромисс. Когда ты идешь на компромисс, ты не проявляешь веры, или я не проявляю веры, мы ничего не получим. Когда мы делаем шаги веры, тогда Бог отвечает нам. И все зависит, у Него нет лицеприятия, запомни. У Него нет лицеприятия. Все зависит от того, насколько мы готовы. Он хочет нас повести дальше. Он хочет повести нас в поток, чтобы мы зашли не только по лодыжку, не только по колени, чтобы мы готовы были поплыть, чтобы мы готовы были довериться Ему полностью. Поэтому Он и создает определенные обстоятельства в жизни. Но я могу сказать, моя жизнь полна свидетельств Божьей славы. Но хочу вам сказать, за все это была заплачена цена моего выбора. Кто-нибудь меня понимает здесь? Кто онлайн смотрит? Запомни, насколько ты готов будешь заплатить цену в вере. Все имеет свою цену. Настолько ты получишь ответ. Насколько ты готов пожертвовать, настолько придет тебе финансы. Насколько ты готов простить, настолько ты будешь прощен. Но я тебе дам совет. Может быть, сразу не надо делать. Почему и написано «мера веры», да? То есть, может быть, не прыгай сразу сильно далеко. Хотя можешь и так попробовать, если такие. У меня такие бывали моменты. Испытывай Бога. Делай шаги. Делай шаги веры. Написано, испытывайте, что благоугодно Богу. Делайте шаги. Посвящай себя Ему. Посвящай себя Ему. Посвящай. Делай это. Когда ты это делаешь, тогда Бог благословляет тебя. Чем ты занят? Что у нас есть? Вот что у нас есть? Скажите, мои дорогие. Я знаю, что сейчас тяжелая обстановка. Везде люди не знают, что там, как будет, что будет. Цены повышаются, еще что-то. Ну, какие-то сложности в мире. Что у нас есть? У нас есть надежда, дорогие. И Писание говорит нам, позвольте я зачитаю. Ну, давайте с 15 глава с самого начала. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. Запомни, если Бог тебе что-то дает, это первое, это свидетельство Его славы, Его верности, ты что-то оставил. Второе, это для того, чтобы служить кому-то. Потому что он ищет себе народ особенный. ревностный к добрым делам. Это обязательно добро, добрые дела должны нас сопровождать. Насколько ты можешь, насколько у тебя есть, ты можешь двумя лептами обойти всех, всех бизнесменов вместе взятых, всего лишь двумя лептами. Да, бедная вдова обошла всех бизнесменов Иерусалима, давши всего лишь две лепты. Аллилуйя! Послушай, ты можешь обойти всех. Ну, не надо так соревноваться, но ты можешь. Но не думай, что твоя жертва, она очень мала или не нужна. Она очень важна перед Господом. Очень важна. И смотри, если ты будешь идти за Христом, люди, которые злословят Бога, они не могут открыто сказать, что они злословят Бога, они будут злословить тебя. И смотрите, дальше написано, а все, что писано было прежде, 4 стих, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Повернись своему соседу и скажи: сохраняй надежду. Сохраняй надежду. Надежда, ее нужно хранить. И написано, откуда мы можем? Из Писаний. Терпением и утешением. Из Писаний. Читай Слово Божье. Слушай свидетельства. Братьев, сестер, как Бог выходит навстречу. Это важно. Бывай в церкви, в общении. Но у тебя должны быть твои отношения с Богом. Когда ты читаешь, как Бог отвечал Давиду, Иову, как Бог отвечал Иосифу, Он любит тебя не меньше. Писание говорит, у Него нет лицеприятия. Просто готов ли ты заплатить ту цену? Но сохраняй надежду. Смотрите, апостол Павел называет Бога, Бог же терпение и утешение. Когда мы сохраняем надежду, надежду на вечную жизнь, надежду на то, что Бог ответит, надежду на то, что все, что ты посеешь, ты пожнешь, доброе или худое. После этого мы становимся, Писание говорит, Бог же терпение и утешение. Когда ты поймешь Его как Бога терпение и утешение, ты, ну, понимаешь, есть такие вещи, которые, кажется, вернуть назад уже нельзя. Есть такие вещи, которые тебе не сдвинуть. Ну, например, как мы говорили в воскресенье, когда Моисей, он посмотрел на обетованную землю, он ничего не мог изменить. Но он остался в надежде, он смирился пред Богом. Этот его переломный момент, он попал в обетованную землю, он попал в тот небесный Иерусалим, художник и устроитель которого Бог. Он получил лучшее, чем то, о чем он мечтал здесь на земле. Кто-нибудь в этом сомневается? Он получил лучшее. О, мой Бог, вы слышите меня или нет? И потому Бог, Он есть Бог терпения, утешения, и ты должен знать, Он воздаст. Он воздаст. И есть вещи, которые нельзя обратить назад, но Он воздаст. Я не могу вернуть своего первого сына. Не могу, это невозможно. Но я знаю, что я встречусь с ним. Потому что надежда, к чему она привязана? К чему привязана надежда? К небесам. Это якорь безопасный, который вошел во внутреннейшее за завесу, и нам предлежит взяться за предлежащую нам надежду. Надлежит взяться. Это надежда в вечности. Есть вещи, которые ты не сможешь получить на земле, но в вечности. Я знаю, что я встречусь с ним. Я молюсь за Даяну и жду исцеления. Но спросите меня, уверен ли я 100%, что она будет здорова. Нет. Не ругайте меня, за что я такой неверующий. Но я не уверен. Я говорю так: Господи, я верую, но помоги моему неверию. Но я знаю, что в вечности она будет здорова. Потому что там нет болезни. И у тебя есть надежда. Надежда, которую ты забросил туда, во внутреннейшее, за завесу. Есть вещи, которые здесь. Тебе придется просто с ними смириться. Потому что есть, ну, Бог, Он не сказочник. Он творит чудеса, но Он не сказочник. И Он не рассказывает сказки. И есть моменты, которые невозможно обратить вспять. Есть, бывают в жизни. И тот же Иов, если мы говорим, да, мы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа. Он не получил своих детей назад. Бог дал ему новых, но своих-то не получил. Но в вечности. Помни, есть вечность. И нам нужно держаться за нее, и тогда мы сможем надеяться. Понимаешь, Бог же терпение и утешение да дарует вам быть единомыслии по учению между собой, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. И я хотел бы, чтобы под конец мы совершили молитву благодарности, слыша эти свидетельства. И смотрите дальше, интересно, что написано. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». Что это значит? Что значит «принимайте друг друга»? То есть значит «принимайте». С греческого так переводится «принимайте». «Принимайте». Да, он не такой, как ты, но принимай его. Последние дни, знаете, мне, я был и в Печерской лавре, и встречался там с служителями, и с греко-католиками служителями, такими, настоящими служителями. Я разговаривал с ними и так честно говорил с ними. Честно, во что я верю, во что они верят. И, слушайте, да мы найдем больше того, что нас соединяет, чем то, что нас разъединяет. Интересно, почему мы можем с греко-католиками договориться или с православными. И иногда нам так сложно договориться. Принимайте друг друга. А знаете, почему сложно? Потому что есть такое, вот есть благодать, которая дается смиренным, а там есть другая еще такая зараза, которая, когда Бог противится, да, которой Бог противится, это гордыня. И Павел пишет Галатам, давайте Якова написано, вот принимайте друг друга. Вместо того, чтобы злословить друг друга, принимайте друг друга. Повернись к соседу и скажи, не злословь твоего брата. И сестру не злословь. Не злословь. Не злословь. Что такое злословь? Не говори злые вещи. Не говори гадости. Пусть он даже не так, не той конфессии, которой ты. Пусть он поклоняется не так, как ты. Не говори гадости. Почему? Потому что, смотрите, это очень серьезно. Яков пишет в 4 главе 11 стих. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот что делает? Злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, а судья. Представляешь, когда я начинаю судить моего брата или мою сестру, или церковь, или еще кого-то судить, то я становлюсь в позицию кого? Судьи. А понимаете, чье место я занимаю в этот момент? Писание говорит, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Кто ты такой? Ты забыл, что если бы не Божья благодать, ты не то, что ты не жил бы. Кто ты? Ты стал большим служителем, пастырем, епископом, кем? Что случилось? А покажи мне свою веру еще для начала. Хочется посмотреть на нее из твоих дел, не из слов. И Библия говорит, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. Церкви дана власть производить суд из Писания, но все на своем должно быть месте. Есть служители, которые определяют, что это Слово Божье. Мы не сами это делаем, а Слово Божье мы приводим в пример. Но когда мы говорим друг о друге, просто не судим друг друга. принимаем друг друга, как мы есть, в славу Божью. Потому что если мы начнем судить друг друга, мы займем место Бога, мы потеряем ту благодать, которая будет учить нас. И знаете, в кого мы превратимся? Во-первых, найдутся, знаете кто? Найдутся те, вот всегда есть те, кто хотят нас поработить. Знаете, как они называются? Лжебратья. Они тоже существуют. Они есть. И Павел говорит, что Галатам 2 глава, а вкравшимся, 4 стиха, лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе. Представьте их действие. Скрытно. Не открыто, скрытно. А ну-ка посмотрим, что там они делают в этой скинии. А ну-ка посмотрим, что там на домашних группах. А ну-ка посмотрим, что... Слушайте, вам больше нечем заняться? Во-первых, откройтесь. Вас и так видно. Мы вас уже рассекретили давно. Во-вторых, ты не тем занимаешься. За собой наблюдай. За собой наблюдай. И Павел говорит, они есть и они будут. Они скрытно пришли подсмотреть за свободою, потому что Павел учил в церквях, у них была свобода, свобода Духу Святому. Они отбрасывали эти традиционные, эти все забубоны, которые просто останавливали действие Духа Святого. А ты как молишься, Отче наш, когда читаешь в начале, в конце, а ты в штанах, а ты без штанов, а ты еще в чем-то оставь. Но лжебратья, они на то и лжебратья, чтобы скрытно прийти и подсмотреть за свободою. И у них есть одна цель, смотрите. Они не хотят, вот как определяется лжебратья и братья. Братья тоже могут обличить, правда? Конечно, и слава Богу. Пусть обличает меня праведник, говорил Давид. Это елей, который не повредит голове моей. Пусть говорит мне, это надо, необходимо. Но подожди, что ты хочешь? Ты хочешь мне помочь или ты хочешь меня поработить? И братья и лжебратья отличаются тем, что братья, они захотят тебе помочь. Они будут радоваться твоему успеху. Да, они, возможно, тебя обличат в чем-то, но они будут радоваться твоему успеху и желать, чтобы ты рос, чтобы церковь росла. А лжебратья не смогут радоваться. Потому что корень или двигатель ихних действий, знаете что? Зависть. Зависть. И их цель, он говорит, они пришли подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. И смиренный Павел, смиреннейший Павел, который Галатам писал, что он пошел по откровению подчиниться братьям, которые были в Иерусалиме, говорит, мы ни на час не уступили, чтобы истина благовествования не повредилась. Дорогие мои, лжебратья и все остальные, по Писанию, пожалуйста. Только не по такому Писанию. Знаете, как один брат мне сказал, мы похлопали, а он говорит, о, что вы хлопаете? Бог не требует служения рук человеческих. Я говорю, ты же епископ, это епископ был. Ты же должен понимать, о чем идет речь. Где в Исаии Бог сказал, что не требует служения рук человеческих, Он говорил о молитвенных домах, а не о рукоплескании. То есть, такое слово не подойдет, друзья. Вот лжебратьев цель поработить. Но если мы будем, Павел говорит, мы ни на час не уступили и не покорились. То есть, они проявили себя, знаете, кем в тот момент? Бунтарями. Реально бунтарями. Ради истины. Не ради самих себя. Павла, когда сказали, иди сделай то, иди там по обету, возьми на себя, он пошел, все сделал, то, что его касалось. Но то, что касалось истины, и то, что касалось церкви в Антиохии, он ни на час не уступил. Он сказал, я не позволю, чтобы истина была в поношении. И ваши забубоны стали выше Слова Божьего. Мы ни на час не уступили, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Да, ему высказывали, что он гордец, ему высказывали, что он непокорен, ему высказывали, что он тщеславен, ему много чего высказывали. Ничего страшного, пусть высказывают. Но истина благовествования не должна повредиться. И когда мы будем единодушны и единомысленны по учению Иисуса Христа, лжебратьям будет очень трудно сюда вкрасться. Слышите? Вот само слово «вкравшимся». Они могут вкрадываться, как Авессалом вкрадывался. Ты, по-моему, нам проповедовал, да, в прошлый раз про Авессалома? Как он вкрадывался в сердца людей. А, вот он говорил, Давид, он не может ничего решать, я бы порешал. Они будут вкрадываться к вам через Facebook, они будут вкрадываться к вам через разные моменты, через разные соцсети. Эти лжебратья, они есть, они существуют, никуда ты от них не денешься, они всегда будут. Но нам нельзя уступать им. И когда они не смогут нанести нам вред, когда мы будем единомышленны по учению Иисуса Христа. Я хочу вернуться все-таки к верности Божьей. Ну, мы поняли, да? Не злословим никого, не злословьте. Вообще, такое понятие злословие, оно должно отсутствовать у нас. Не ругайтесь ни с кем. Не доказывайте кому-то что-то. Когда вопрос коснется истины, тогда не уступайте. Когда вопрос будет касаться нас лично, и кто-то захочет нас уничижать, пускай, это нам полезно. Это тот инструмент, который подводит нас к Божьей благодати, потому что мы смиримся. Ну, а если уже кто-то напросится, то можем и врезать разок-другой, чтобы пришли в себя. Но к чему мы приходим? Мы не злословим. Мы не злословим церквя, даже если мы не понимаем. И если это не наша деноминация, не злословим. Потому что Бог за это очень ревнует. Мы не злословим друг друга. Есть у нас спорные вопросы. Есть порядок библейский, который мы можем развязывать. Никогда не произноси приговор сразу. Никогда это. Я себе это тоже говорю. Иногда хочется сразу сказать, да, а ты такой. Не делай этого. Подожди, ты не разобрался. И порой ты выскажешь что-то человеку, а это будет не так. А этот человек раб Божий. И Бог скажет, слышишь, а ты что, уже стал законодателем? С каких это пор? После какого дела ты стал законодателем? Потому мы не злословим, мы принимаем друг друга так, как Христос принял в славу Божию. Мы благословляем всех людей. Кто-то, услышите, злословит вашего пастыря, а вы благословите их в ответ. Скажите, пастор нам поручил благословлять всех, кто его злословит. Кто-то что-нибудь скажет, гадость какую-то, сразу говорит, благослови тебя, Господь, именем пастыря. От имени пастыря. Благослови тебя, Господь. Будут тебя злословить, благослови их тоже. Благослови. Бог, Он воздает как с одной стороны, так и с другой. Помните, Он тот, кто воздает. И Он тот, который воздает, как тогда, когда ты все оставляешь и идешь за Ним, так и тогда, когда ты доверяешь Ему, и ты не мстишь за себя. Не мстите за себя, возлюбленные, за себя. Это не вопрос церкви, это не вопрос служения, за себя. Не путайте этого. Церковь, служителя, я и все старшие служителя в обиду не имеем права дать. Ни в коем случае. А если меня лично где-то там поругают, ну что ты сделаешь уже? Пожалуйста, у нас демократия. Но мне жаль этих людей. Все, что писано, было прежде написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Давайте мы поднимемся в время молитвы. Я просто умоляю тебя, я сам молюсь Богу, об этом. Я умоляю тебя, сохрани надежду. Просто борись за это, чтобы сохранить надежду. Все пойдет не так, сохраняй надежду. Придется хоронить детей, сохраняй надежду. Придется расставаться с близкими людьми, сохраняй надежду. Будешь злословим, причтут тебя к злодеям, сохраняй надежду. Не получишь ответа сразу на молитву, будешь иметь какую-то боль, сохраняй надежду. Бог воздаст. Придется от чего-то отказаться, чем-то пожертвовать ради имени Господа. Сохраняй надежду. Он воздаст. Он воздаст. Он воздаст. Он воздаст. Аллилуйя! Вославь Его! Он воздаст. Он воздаст. Он воздаст. О мой Господь, мы молимся. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Писание, которыми мы можем сохранять надежду. Боже, мы благословляем всех тех, кто нас злословит. Господь, ну дай нам благодать и смелость вкравшимся лжебратьям ни на час не уступить, чтобы истина, которые захотят поработить нас, чтобы сохранилась истина. Господь милосердный. И самое главное, Боже, я прошу Тебя, помоги Твоему народу, всем нам, сохранять надежду. Боже, то, что касается нашей страны сегодня. Господи, помоги нам сохранять надежду. Милосердный Господь, помоги нам сохранить надежду. Надежда не постыжает. Господь, если мы надеемся на Тебя, мы не будем постыжены. Мы не будем постыжены. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Повернись своему соседу и скажи: я не буду постыжен. Я не буду постыжен. Знаете почему? Не потому, что я чего-то из себя представляю или чего-то значу. Потому что я надеюсь на Него. Я надеюсь на Него. И ты надейся. Надежда, она не видит. Это один из самых сложных периодов, потому что ты не видишь. Ты ничего не видишь, но ты не будешь постыжен. Если ты веришь в это, воскликни Богу гласом радости. Ты не будешь постыжен. Кто онлайн смотрит нас, вы не будете постыжены, потому что так сказал Господь. Аллилуйя.